Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Прага». В студии Елена Потлатия с выпуском новостей. Москва недовольна высказываниями чешского министра обороны о спящем русском великане. За недостатком доказательств суд оправдал бывшего пограничника, обвиняемого в убийстве. Трагедия в Острове. Годовалого ребенка из окна выбросила мать. Чешский министр обороны Ярослав Твердик не согласен с критикой Москвы по поводу его высказываний в адрес России на прошлой неделе. При обсуждении в Сенате покупки сверхзвуковых истребителей Твердик, отстаивая свою точку зрения, заявил, что нельзя терять бдительность по отношению к спящему русскому великану. Пресс-секретарь российского МИДа Александр Яковенко в среду сказал, что Россия не понимает слова Твердика о том, что со стороны Востока идет угроза. На что чешский министр обороны ответил, что его слова были вырваны из контекста. Яковенко подчеркнул, что высказывания Твердика противоречат официальной линии чешской дипломатии и заключениям римского саммита Россия-НАТО. «Это было сказано в определенном контексте, и я против, чтобы это выставлялось в подобной позиции», – реагировал чешский министр. Краевой суд города Пызань оправдал за недостатком доказательств бывшего пограничника Витислава Герла, который обвинялся в том, что в 1950 году, охраняя чехословацкую границу, стрелял по убегавшим в Германию отцу и сыну. Взрослый был тяжело ранен, а 14-летний мальчик умер при перевозке в больницу. Суду не хватило доказательств, что стрелял именно Герл, так как пограничным нарядом было произведено 168 выстрелов. Падение годовалого ребенка из окна третьего этажа в городе Острове, о котором мы сообщали вам на прошлой неделе, не было несчастным случаем. Полиция установила, что из окна его выкинула 27-летняя мать. Ребенок с травмой головы умер в больнице. Как сказала пресс-секретарь Северомаравской полиции, женщина утверждает, что не хотела навредить ребенку. Она предполагала, что малыш зацепится в веревках для сушки белья на втором этаже. Криминалисты обвиняют мать в убийстве. Трагедия произошла вскоре после того, как из квартиры вышел муж обвиняемый. Мотив поведения женщины полиции пока неизвестен, хотя его можно связать с уходом мужа. Так как женщина выросла в социально неблагоприятных условиях, не исключено, что психические травмы, полученные в детстве, толкнули ее на этот страшный поступок. Двухдневная презентация станков с участием 7 чешских предприятий началась в среду в Санкт-Петербурге. Чехи ожидают, что в ходе презентации будут подписаны контракты. В России по-прежнему большой спрос на чешское оборудование, так что все зависит только от чешских предпринимателей, насколько они сумеют закрепиться на российском рынке, сказал один из чешских участников. Кроме таких известных фирм, как «Шкода» или «ЧКД», свою продукцию представили и новые, прежде неизвестные в России станкостроительные предприятия. И в заключение выпуска о погоде. В Чехии пасмурно, дожди. Температура до 22 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага. Выпуск подготовила Елена Потлатия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы рады вновь приветствовать вас на волнах Радио Прага. У микрофона Ольга Калинина. Основная тема нашей радиогазеты – ситуация в Чехии накануне парламентских выборов. Контракт автозавода «Татра» по поставке машин в Индию. А также литературный вечер, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину.
Конечно, это творчество не так известно, как в России, но тем не менее, конечно, его знают и чтут, конечно.
В рубрике «За Прагой» вы познакомитесь с родиной выдающегося чешского композитора Богуслава Мартину, городом Полечка. Оставайтесь с нами.
Выборы 2002.
Центр по изучению общественного мнения при Институте социологии Академии наук Чешской Республики проводил исследование под названием «Наше общество в 2002 году». Большое внимание сотрудники центра уделили теме приближающихся выборов в Нижнюю палату парламента Чешской Республики в середине июня. Оценивалась работа действующего правительства, ход предвыборной кампании, изучались мнения избирателей, а также их ожидания от результатов выборов. В четверг сотрудники центра ознакомили журналистов с результатами своего исследования. В студии находится Михаил Штавичко, который побывал на пресс-конференции и располагает самой актуальной информацией по основным вопросам, связанным с предстоящими выборами. Миша, скажи, пожалуйста, какие основные проблемы обсуждались на конференции?
Основные вопросы, связанные с выборами, можно разделить на две категории. Каким партиям избиратели отдают предпочтение и сколько избирателей собирается голосовать? Мы попросили сотрудника Центра по изучению общественного мнения Яна Червенку рассказать, какие результаты принесло исследование.
V podstatě vyrovnané favority, a to občanskou demokratickou stranu a vládní sociální demokracii.
Гражданская демократическая партия и правительственная социал-демократическая партия – это два равных фаворита выборов. С начала января, когда мы осуществляли первое исследование по этой теме, мнение, что одна из этих партий победит, а другая займет второе место, не изменилось. Наоборот, усилилось. И усилилось в ущерб третьего выборного субъекта – коалиции. Что касается общественного мнения, люди в большинстве случаев считают, что никаких выразительных изменений после выборов не будет. Из числа тех, которые ожидают изменения, большинство составляют те, кто ожидает изменения к лучшему.
Что прежде всего тревожит чешских избирателей?
Практически две трети чешских граждан недовольны поведением чешских политических партий. Интересно то, что самую отрицательную оценку чешские избиратели ставят не только коммунистической партии, но также правой гражданской демократической партии. Мы попросили заведующую Центром по изучению общественного мнения Аделу Сайдлову рассказать, каковы, согласно новым результатам исследования, взгляды чешских избирателей на предвыборную кампанию.
Je viditelné v průběhu 90. let, že lidé už tu předvolební kampaň berou jako více přínosnou věc.
V 90. letech становился все более очевидным факт, что люди воспринимают предвыборную кампанию серьезнее, чем раньше. Ничтожные споры между парламентскими партиями людей уже в такой мере не волнуют. Чем ближе срок выборов, тем больше люди политикой интересуются, тем больше они читают и проводят дискуссии. Что касается готовности идти к выборам, мы придерживаемся мнения, что одна треть избирателей была готова идти к выборам еще до начала кампании. Следующие 15% приняли данное решение в течение кампании. Еще чуть меньше половины избирателей колеблются. Мы ожидаем, что минимум половина колеблющихся в конце концов примет в выборах участие.
А каково отношение чешских избирателей к конкретным политикам?
Остается фактом, что политику делают люди, и предпочтения избирателей относятся прежде всего к конкретным политикам. Согласно исследованию, избиратели доверяют прежде всего членам правящей чешской социал-демократической партии, министру внутренних дел Станиславу Гроссу, заместителю председателя партии Петре Бусковой и председателю партии Владимиру Шпидле. Доверие избирателей приобрели также председатель Верхней палаты парламента Петр Пидхарт и министр культуры Павел Достал. По отношению ко всем остальным чешским политикам, недоверие избирателей превысило их доверие.
На этой неделе автозавод «Татра» подписал контракт с правительством Индии о поставке более 1000 грузовиков, которые должны быть поставлены в эту страну до конца 2003 года. Подробнее Алла Ветровцева.
Подписание контракта с Индией – это очень хорошая новость для большинства рабочих, которых завод вынужден был уволить несколько недель тому назад из-за недостатков заказов. Автозавод «Татра Копшиница» за более чем 150 лет существования создал непоколебимую уверенность чехов в стабильности положения на рынке грузовых автомобилей. Но это положение существенно изменилось 10 лет тому назад. Заводу пришлось претерпеть ряд изменений в связи с финансовыми потерями из-за потери заказчиков. Завод отказался также от традиционного производства легковых автомашин, не выдержав конкуренции на домашнем рынке. Однако контракт с Индией дает новую надежду и возможности автозаводу. По словам его финансового директора Яна Лудвы, благодаря контракту в этом году количество проданных машин достигнет 2400 грузовиков. Для сравнения, еще несколько лет назад его продукция держалась на уровне 1100 грузовых автомобилей. Куда же идет продукция «Татры»? В основном она отправляется за рубеж, в Китай, Индию и Россию. Российские рынки по-прежнему заинтересованы в грузовиках «Татры», как сказал в интервью «Радио Прага» Сергей Конторщиков, сотрудник отдела дистрибуции автозавода.
На рынке России мы работаем уже многие годы и по-прежнему его считаем весьма-весьма перспективным. Следует сказать, что начиная с 1990 года российский рынок претерпел достаточно большие изменения. Он стал действительно рынком со всеми ему присущими атрибутами. Покупки здесь делаются весьма взвешенно. Клиенты приобретают только те грузовые автомобили, которые им необходимы для выполнения конкретных задач, причем с максимальным эффектом. Это, в свою очередь, привело к достаточно большим изменениям и по ассортименту приобретаемых грузовых автомобилей. Объективности ради следует подчеркнуть, что на наши автомобили имеются не только традиционные многолетние заказчики, но и появляются новые. Там, где добывается нефть, газ или же ведется строительство, там место нашим автомобилям.
Однако самой большой проблемой для стран бывшего СССР является финансовая сторона, то есть платежеспособность предприятий, заинтересованных в грузовиках «Татры».
Спрос на наши автомобили достаточно высок. Однако совсем непросто, очевидно, это самая большая проблема, найти реальную форму финансирования продаж. Клиенты нуждаются в грузовиках, однако до сих пор не удалось найти эффективное решение по долгосрочному кредитированию продаж. Могу сказать, что при поддержке страховой компании ГАП и ряда банков уже было подготовлено несколько соответствующих проектов. Однако, к сожалению, все уперлось в гарантии. Тем не менее, мы убеждены в том, что экономика России и других государств постепенно начинает подниматься и укрепляться. Также достаточно быстро оздоравливается и правовое поле.
Какой же сейчас самый успешно продаваемый автомобиль? На этот вопрос отвечает Сергей Конторщиков.
Если говорить об ассортименте, то наиболее широко в этом плане представлены самосвалы с односторонней разгрузкой.
Еще несколько лет тому назад чешское правительство серьезно подумывало о том, что завод придется закрыть. В то же самое время членов правительства лоббировало руководство автозавода, которое апеллировало на старую традицию и призывало государство влить новые инвестиции в этот гигант автопроизводства. Однако выйти из глубокого кризиса заводу помогла американская компания SDC International, которая откупила более 90% акций «Татры». Сотрудничество иностранных производителей автомашин сегодня – общая тенденция в мире, считает Сергей Конторщиков, сотрудник отдела дистрибуции «Татры».
На сегодняшний день существует общая тенденция развития сотрудничества вне существующих границ. Приоритетным направлением нашей работы является выпуск грузовиков. Следует сказать, что ни одно автомобильное предприятие в мире на сегодняшний день не выпускает свои изделия автономно. Грузовой автомобиль, по сути, является продуктом взаимодействия, кооперации многих поставщиков, и отдельные материалы или же компоненты носят более-менее международный характер.
Вы слушаете радио «Прага». В среду в Чешском национальном музее письменности, расположенном недалеко от Пражского града, состоялись литературные чтения отрывков из романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» в переводе на чешский язык Милана Дворжика. Оригинальная концепция перевода и музыкальное сопровождение, также в исполнении Милана Дворжика, приоткрыли новую грань творчества величайшего русского поэта. Вот что об этом переводе нам рассказала режиссер литературных чтений Ганна Кофранкова.
Ten Puškin mě oslovil, protože já jsem si myslela, že Evžena Onegina...
V переводе Евгения Онегина Милана Дворжака, а я считаю, что знаю этот роман достаточно хорошо, меня поразило то, что ему удалось найти новую грань в творчестве Пушкина. И это помогло мне увидеть в этом писателе не только классика, но и поэта, близкого нам, современным людям.
О том, как сегодня в Чехии относятся к произведениям Пушкина, о том, как проходила работа над переводом, и о многом другом нам рассказал автор перевода Милан Дворжак.
Ну, вообще-то, конечно, поколение, допустим, мое, безусловно, знакомо как минимум с переводом Йозефа Горы, это перевод 30-х годов 20 века, то есть Онегина, конечно. Такой всеобщей известности, как в России, стихов Пушкина, конечно, нет. Ну, в конце концов, Пушкин – национальный поэт России, не Чехии, правда? Поэтому, конечно, это творчество не так известно, как в России, но, тем не менее, конечно, его знают и чтут, конечно.
Когда возник ваш перевод Евгения Онегина?
Сначала стал заниматься этим переводом где-то в 80-е годы, это год 83-й, может быть, вот такого порядка. А потом я отложил этот перевод и закончил этот перевод уже летом 98-го.
Сложно ли переводить пушкинскую строфу?
Видите ли, сложно, как любые другие стихи. чтобы сохранить то, что там есть, и при этом по возможности дать этим стихам звучание в чешском языке, чтобы это был хороший чешский язык, и при этом передавать то, что есть в русском подлиннике. Конечно, в известной степени сложно, но с другой стороны, когда уже углубился в это дело, то постепенно это становится все легче и легче. В конце-то концов, там 6000, по-моему, стихов. Ну и, конечно, последние уже переводились легче, чем первые.
И последний вопрос. Чем было обусловлено музыкальное оформление сегодняшних литературных чтений?
Трудно сказать. Просто нам казалось, что это как бы еще один раз, дополнительный раз навеет ту атмосферу, что ли, тех встреч, того духовного мира, в котором жил и Александр Сергеевич, и его герои. Вот поэтому мы и постарались подобрать несколько таких романсов, чтобы как бы дать такое оформление, дать такие какие-то музыкальные рамки этому вечеру.
В радиогазете это все, и мы предлагаем вашему вниманию рубрику «За Прагой», которую подготовила Алла Ветровцева. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы вновь отправляемся в путешествие. На этот раз мы побываем на рубеже Чехии и Моравии в городе Полечка. Полечка известна не только как один из красивейших городов Чешской Республики. Это также родина известного чешского композитора Богуслава Мартину. Но прежде чем мы узнаем о том, как жила семья Мартину, давайте познакомимся с историей города. Рената Скаловска, сотрудница городского информационного центра, будет нашим гидом.
Сейчас мы находимся на старинных укреплениях города, которые сохранились в очень хорошем состоянии, так как нам объяснила гид Рената Скаловска. В основном города расширялись, и вследствие расширения городские укрепления разрушались, их сносили, и на их месте возводили новые постройки. А вот в Полечке удалось сохранить первоначальный вид своих городских укреплений.
Tyto vysoké věže se nazývají bašty, mají vlastně ten půlkruhový tvar a
Эти высокие башни называются крепостными. Построены они в форме полукруга и служили в качестве амбразур, из которых солдаты вели огонь по неприятелю. Перед главной крепостной стеной потом построили еще одну стену высотой всего в 6 метров. Высота главной стены достигала 10 метров. Позднее перед ними был выкопан водный ров, окружавший город со всех сторон. Он, к сожалению, сохранился до наших времен только частично и уже без воды, но еще в 1836 году на карте города его изображали с водой.
Как рассказала нам Рената Скаловска, сотрудница информационного центра, золотым веком в развитии города был период 18 века.
Золотым веком Полечки се назива období začátku 18.
Золотым веком Полечки считается период начала 18 века, когда город преуспевал, торговля шла хорошо. В это время были построены самые красивые памятники в стиле барокко. К ним принадлежит и городская ратуша, находящаяся на центральной площади города. Но еще до нее, в 1727 году, по проекту архитектора Максимилиана Каньки, был построен чумной столб, благодарность святым, охранявшим город от эпидемии чумы. Высота этого памятника достигает 22 метров, его украшают фигуры святых, и, по мнению специалистов, это одно из самых красивых сооружений подобного рода в Чехии.
А чем еще славен город Полечка? Это место хорошо известно не только в Чехии, но и за рубежом, благодаря тому, что Здесь родился известный композитор Богуслав Мартин. И вот что он говорил об этом крае, тоже очень романтично, о себе и о своей судьбе. Из тех дедов и баб, которые открывали водам дорогу песней, которые здесь разбивали колодцы и ткали крепкое полотно. Я происхожу из них, и я к ним снова возвращаюсь.
К сожалению, период расцвета Полечки закончился большим пожаром в 1845 году. Он уничтожил много мещанских домов, памятников архитектуры, среди них сохранилось здание городской ратуши. Полечка изнемогала от пожаров, и однажды городские власти решили ввести должность сторожевого, который должен был предупреждать жителей о начавшемся пожаре. Сторожевой находился на самой высокой смотровой площадке города – башня костела святого Якова, и именно отец Богуслава Мартину был этим сторожевым. В квартиру семьи Мартину на башню костела святого Якова мы сейчас и отправимся вместе с нашим гидом Ренатой Скаловской.
На пути в Горенко, где родился Богуслав Мартин, остановились передохнуть у колоколов костела. А самый старый из них носит название Медеон. Итак, мы на колокольне. 200 ступеней вызвало у нас небольшую одышку. Но тем не менее, мы не жалеем, что поднялись на колокольню, потому что вид отсюда очень красивый. Видно весь город, близлежащие поля, которые, кажется, сливаются с городской чертой. Настолько здесь все миниатюрно. И теперь понимаешь, почему город Поличка был назван так, как он назван, потому что его окружает бесчисленное количество небольших полей. Takže nyní se nacházíme v rodné světničce hudebního skladatele Bohuslava Martinu.
Сейчас мы находимся в комнате, которая служила в качестве кухни, а в другой, очень маленькой комнате, где родился в 1890 году и провел свои 11 лет жизни Богуслав Мартину, проживала вся семья, брат и сестра великого композитора и его родители. Кроме того, эта комната также служила мастерской отцу Богуслава, сапожнику, и в этой же комнате находятся его рабочие инструменты, а также швейная машина его матери, швеи. А в ящике этого комода спал младенец Богуслав, так как места больше не было. На кровати ютились двое детей постарше и их родители.
Богуслав Мартин родился и провел в башне костела 11 лет. Семья жила здесь в очень скромных условиях, но такая романтическая обстановка, возможность наблюдать за миром из окна костельной башни, самой высокой точки города, оказала на внутренний мир будущего композитора глубокое впечатление. Много лет позднее в Париже Богуслав Мартин писал.
Я много думал о том, какое же влияние оказала жизнь в башне на мою работу. В своей комнате с самого начала моего пребывания в Париже я храню маленькую открытку с миниатюрным видом площади Полечки с башни. Будучи абсолютно оторван от остального мира, как на каком-то маяке, у меня не было других забот и развлечений, кроме как записывать себе в память разные образы города, которые можно было увидеть с башни. Я думаю, что этот простор, который мне открывался, был самым глубоким впечатлением моего детства. Этот простор у меня постоянно перед глазами, и его, как мне кажется, я постоянно ищу в своих музыкальных композициях. Простор и природа, а не люди с их маленькими интересами.
На удивление, этому городу удалось сохранить свой ритм почти неизменившимся с того древнего времени. Здесь очень мало современных строений. Если даже посмотреть на город с колокольни костел Святого Якова, то панорама четко показывает, что город сохранил свою стилистику с тех незапамятных времен, когда начали возводиться первые постройки. Только где-то вот несколько блочных высокоэтажных домов, современных жилых микрорайонов. Но это ничто, это просто капля в море по сравнению с тем изобилием старых, уютных, одноэтажных домиков.
На этом мы попрощаемся с Полечкой, которая находится в краю долгих зим и красивых ясных весен, как романтично сказала о Полечской области поэтесса Тереза Навакова. Алла Ветровцева прощается с вами. До следующей поездки, дорогие друзья!
Наша передача подходит к концу. Напоминаем наш адрес. Чешская Республика, город Прага, улица Виноградская, дом 12, почтовый индекс 120-99, русская редакция «Радио Прага». От имени редакции с вами прощается Ольга Калинина. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio im